Марія Прус, «Голос Америки».
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и я, Стас Юрченко. И сегодня в выпуске...
И сегодня в выпуске вы узнаете. Пятая годовщина аннексии Крыма. Международные организации призывают Путина вернуть украденный полуостров Украине.
Президентские выборы в Украине. Кто обещает вернуть Крым?
Хватит ли аннексированному полуострову электроэнергии?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
И, конечно же, у вас есть шанс попасть нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатные для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем этот вечер.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир традиционно с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
НАТО призывает Кремль вернуть Крым Украине. Об этом идет речь в заявлении, которое обнародовано на сайте Альянса. В НАТО в очередной раз подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Крым – это территория Украины, подчеркнули в Североатлантическом альянсе. Также в Брюсселе призвали Россию немедленно положить конец всем нарушениям и злоупотреблениям в аннексированном Крыму, освободить всех украинских политических заключенных и пленных моряков. Не обошли вниманием и строительство Керченского моста. Он также является еще одним нарушением суверенитета территориальной целостности Украины, подчеркнули в альянсе.
Прямой эфир.
Жертвы аннексии Крыма. Сегодня ровно 5 лет с убийства украинского военного. 18 марта 2014 года российские военные застрелили прапорщика украинской военной части в Крыму Сергея Кокурина. Снайпер убил его двумя выстрелами в голову и в область сердца при штурме 13-го фотограмметрического центра в Симферополе. Во время штурма Кокурин находился на наблюдательной башне автопарка. Сегодня Согласительный совет Верховной Рады Украины почтил минутой молчания память Сергея Кокурина. Об этом сказал председатель совета Андрій Парубій.
Перш за все хочу всім нагадати, що рівно 5 років тому, 18 березня 2014 року, під час оборони своєї військової частини від диверсійних груп російського агресора у Сімферополі загинув на бойовому посту від кулі снайпера прапорщик Сергій Кокурін. Це була смерть першого військового, першого оборонця Криму. Вічна пам'ять і вічна слава прапорщику Сергію Кокуріну і всім українським героям, які полягли за незалежність України і які сьогодні на передовій захищають нашу державність.
Прапорщика Сергія Кокуріна вважають першим українським воєнним, погибшим во время анексії Криму. Я напомню, що 16 марта 2014 року на території Криму пройшов так званий референдум о статусі полуострова. Його проведення, як і результати, не признали ні Україна, ні Європейський Союз, ні США. І тим не менше, по словам господина Путіна, іменно по результатам квазі-референдуму, президент Росії Володимир Путін 18 марта об'явив о присоединении Крыма к России.
Новости.
Вернуть Крым Украине сразу после выборов. Такие планы у ныне действующего украинского президента Петра Порошенко. Об этом украинский глава, а также кандидат в президенты Украины заявил в интервью телеканалу «Украина». Порошенко подчеркнул, стране противостоит одна из крупнейших военных машин мира. И первое, что сделал Киев, сколотил мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма. Далее Порошенко.
Ні на які торги, ні на які підкилимні домовленості. Україна ніколи не піде, і Крим буде повернутий Україні. Ми зробимо все можливе для того, щоб це було зроблено якнайшвидше. Одразу ж після президентських виборів. Ви чули неодноразові заяви Путіна, що до президентських виборів цього робитись не буде, бо він дуже сподівається, що буде обраний будь-хто, крім Порошенка. Для того, щоб нова українська влада приповзла на колінах і подарувала йому Крим. От моя позиція не дочекається. Ми звільнимо Крим. Сумніву всього в мене немає.
Президент Украины также поблагодарил Меджлис крымско-татарского народа за то, что он не прекращает борьбу за освобождение Крыма.
И недолго ждать пришлось России. Реакция депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет назвал заявление Петра Порошенко пустыми обещаниями.
Еще один кандидат в президенты, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко также собирается возвращать Крым Украине. Как именно, народный депутат рассказала в программе «Радио Свобода. Ваша свобода».
Перше, що потрібно робити, це повертати Автономну Республіку Крим і повернення її до складу України, так як це мусить бути, в порядок денний Мінського переговорного процесу. Це раз. І той, хто з українського боку викреслив Крим, мусить потім за це відповідати, як за державну зраду. Друге, Будапештський формат. Я також вважаю, що за спиною України є певні домовленості, які не підтримують національні інтереси України. Коли Будапештський меморандум, єдиний документ, який дає нам гарантії ключових країн світу недоторканності наших кордонів і нездійснення проти нас агресії, да, цей документ відкладений в сторону, і він сьогодні не є абсолютно фактором переговорних процесів на глобальному рівні за встановлення миру в Україні. І тому новий президент негайно започаткує переговорний процес в будапештському форматі.
И я напомню, что первый тур президентских выборов назначен на 31 марта. За пост главы Украины будут бороться 39 кандидатов. Если ни один из претендентов не наберет абсолютное большинство голосов, то 21 апреля состоится второй тур выборов.
Прямой эфир.
А крымчане тем временем трезвеют. Такое заявление сделал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в интервью телеканалу «Прямой». По его словам, общее настроение всех крымчан кардинально отлично от того, что было 5 лет назад.
Настрої в Криму, я зараз говорю про загальні настрої, тобто всіх людей, вони кардинально відмінні від того, що було 5 років тому. Ті, які повірили, були Росії, вони тепер так цивілізують. Ну, а ті, хто одразу розумів, що Росія туди приходить з військами не для того, щоб приносити якесь добро, вони переконалися в тому, що вони тоді зайняли правильну позицію. Зокрема, таке розуміння є.
Лишь за первые 10 месяцев аннексии Крыма России с полуострова выехало 20 тысяч крымчан, из них половина – крымские татары.
Новости.
Ни сном, ни духом. В Кремле ничего не знают о требовании взыскать компенсацию с Киева за 25 лет аннексии Крыма. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Ему неизвестно, чтобы такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле. Об инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина услышали впервые. Во время заседания Совета Думы Российского парламента Крыма в Симферополе он предложил взыскать с Украины компенсацию за 25 лет, который полуостров находился в составе соседнего государства. Предлагаю послушать Вячеслава Володина.
Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет вот той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены. И через наши парламентские структуры, европейские структуры, мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет.
А на самом деле, вот господин, когда говорит господин Володин о 25 годах, который полуостров находился в составе, по его словам, соседнего государства, на самом деле он немного лукавит, потому что в 1954 году полуостров был передан из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики. И вот с 1954 года Крым де юре находится в составе Украины. Но дело в том, что вот при всех заявлениях российских политиков о том, что вот они якобы там собираются, не собираются что-то там требовать от Украины, уже существует целый ряд исков, которые подала Украина. Не Россия, а Украина к России из-за аннексии Крыма. Эти жалобы на государство в целом, как государство в целом, так и отдельных компаний, которые потеряли активы на захваченном Россией полуострове. Заместитель главы Министерства юстиции Украины Сергей Петухов сегодня в утреннем эфире радио «Крым Реали» рассказал, что Украина не будет реагировать на вот такие заявления господина Володина.
Це нісенітниця, це абсолютно політична заява, яка намагається виправдати той стан безладу і занепаду, до якого призвала окупація Криму Росією. Я не думаю, що такі заяви будуть мати якесь конкретне юридичне наповнення чи продовження. Тому з нашого боку, з боку юридичної аналізу цієї ситуації, нема на що реагувати. Це суто політична заява.
А вот Владимир Жбанков, эксперт Дома свободной России в Киеве, российский юрист-международник, считает, что перспективы выигрыша Украины очень высоки.
Действительно, процессов много. Вот из них перспектив выигрыша тоже очень-очень много. Ну вот касательно ЕСПЧ, вот, который 1 января иск подавали, там практически вопросов. Ну, на самом деле, а в Европейском суде по правам человека, если дело принято к разбирательству, то за все время существования, соответственно, России в рамках ЕСПЧ она выиграла 2 дела из тысяч. Поэтому если приняли к разбирательству, скорее всего, дело будет выигрышным.
И я напомню, что в эти дни в Крыму побывали различные представители российской власти. Депутаты, министры, вот господин Путин сегодня даже приехал на аннексированный полуостров. Все они прибыли для празднования так называемой... Это вот что интересно, да, в Крыму называют это крымской весной чиновники, а в Севастополе это называют русской весной. Но что они там праздновали на самом деле, мы будем разбираться сегодня в главной части нашей программы.
Крым в центре внимания.
И да, к тому, чем же занимался Путин сегодня в Крыму. А он запустил в эксплуатацию 2 ТЭС в Крыму. Президент России приехал на Балаклавскую ТЭС в Севастополе и дал команду на запуск 2 новых электростанций в аннексированном Крыму. На видеосвязи с ним были специалисты Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани. Владимир Путин заявил, теперь в Крыму проблем с электроэнергией не будет.
Общее потребление примерно 1000-1100 киловатт, так и было раньше почти что. При этом 950 поставлялось с Украины. Сейчас 940 будет производиться в Крыму, только 2 станциями, Балаклавской и Таврической. Значит, 940 плюс 850 мегаватт мы можем перекачивать по энергомосту из общей энергетической системы России. Плюс еще 120 будет еще на одной станции, которая сейчас проходит испытания. И собственной генерации осталось. Общие возможности полуострова свыше 2700 киловатт. То есть в 2 раза почти больше, чем сегодня Крым потребляет.
Первые блоки новых электростанций в Крыму, Таврической под Симферополем и Балаклавской в Севастополе были запущены в эксплуатацию в октябре 2018 года. Сроки запуска первой очереди были перенесены на 2018 год из-за задержки с поставкой турбин «Сименс».
Ну а тем временем в Крым приехал господин Путин, а симферопольцы страдают из-за приезда на аннексированный полуостров президента соседней России. В Симферополе на отрезке проспекта Кирова от площади Ленина до площади Советской полностью заблокированы подъезды жилых домов в связи с визитом российского президента. Как сообщает корреспондент Крым Реали, жители Симферополя были предупреждены, но предупреждены только о прекращении движения транспорта по центральным улицам города. Одни отнюдь не ожидали, что все подъезды домов старого фонда окажутся перегорожены металлическими решетками. Около них дежурят наряды полиции. Полицейские не пропускают жителей блокированных домов ни к себе во дворы, ни на улицу. Документы о прописке во внимание не принимаются. По словам полицейских, оцепление будет снято в 23 часа. Полицейские не рекомендуют жильцам, российские, понятно, полицейские не рекомендуют жильцам подходить к окнам, выходящим на улицу, во избежание инцидентов, как-то они говорят. Митинг и концерт на площади Ленина, на котором планирует выступить господин Путин, продлится до 22 часов. То есть, получается, понимаешь, как бы приехал Путин якобы для народа, но при этом смотреть на него нельзя. Вот так.
О, как?
Да.
Прямой эфир.
А вот развитие сельского хозяйства в Крыму на низком уровне. В этом признался российский президент Владимир Путин, который сейчас находится на аннексированном полуострове. По его словам, это напрямую влияет на уровень цен на продукты, в частности, на молочные.
Коэффициент по ценам в Краснодарском крае там 101 и, по-моему, 8-9%, в Крыму 102,4-102,6%. Разница не очень большая на самом деле. Разница в чем? По отдельным продуктам питания. Вот крупы, скажем, например, гречка, здесь процентов на 20 дешевле, чем в Краснодарском крае. Даже больше, чем на 20%. Мясо, в частности, баранина, она примерно одинаковая. Но вся молочка, вся дороже. Причем намного. И молоко, и все продукты на молоке, и масло, там, и все остальное. Связано это не с санкциями совсем. Это связано с уровнем развития сельского хозяйства в Крыму. Вот с чем это связано. Если виноградство развивается, то другие направления сельского хозяйства пока не очень.
Стоимость минимального набора продуктовой корзины в Крыму в прошлом году выросла почти на 8% по сравнению с предыдущим, сообщал Крымстат. В минимальную продуктовую корзину в расчете на одного взрослого человека входит по 300 грамм хлеба, картофеля и овощей, по 160 грамм мяса и фруктов, 800 грамм молока и молочных продуктов, 40 грамм масла, 60 грамм сахара и кондитерских изделий в день, а также одно яйцо раз в два дня и 350 граммов рыбы на неделю. Общая стоимость этих продуктов на месяц и составляет минимальный продуктовый набор.
Ну и еще, значит, одна новость, как мне кажется, она достаточно важная. Ну, Министерство иностранных дел Украины осудило визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым. Киев считает эту поездку, как, впрочем, и все предыдущие, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. МИД Украины в очередной раз заявил, что никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус автономной республики Крым и города Севастополь, который признается всем миром. В связи с визитом Путина в Крым российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста.
Что и еще одна новость. Служба безопасности задержала крымчанина, который работал на ФСБ России. Среди задач завербованного уроженца аннексированного полуострова – передача сведений о дислокации военной техники вооруженных сил Украины на территории Херсонщины. Также крымчанин сообщал информацию о добровольческом корпусе «Правый сектор», лидерах крымсарских общественных объединений «Аскер» и батальона имени Намана Челебиджахана. Далее подозреваемые задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины.
Был остановлен российскими пограничниками в пункте пропуска Джанкой и передан на фильтрацию сотрудникам ФСБ России. ФСБшники начали меня опрашивать о крымско-татарских активистах, об Аскере, о якобы готовящихся ими террористических актах. Я ничего такого не мог говорить, и они не поверили, меня начали избивать и издеваться, отчего я даже терял сознание, и путем этих пыток и психологического давления ФСБшники заставили меня написать ложный донос на «Правый сектор» о якобы готовящихся ими терактах в Крыму. После этого они меня заставили подписать подписку о сотрудничестве с ФСБ и предупредили, что опубликуют мои заявления в случае отказа от сотрудничества и будут кошмарить мою семью, которая проживает в Крыму.
Уголовное производство открыто по статье «Госизмена» Уголовного кодекса Украины. Ранее Служба безопасности Украины просила граждан отказаться от поездок в Россию, аннексированный Крым и оккупированной частью Донбасса в связи с попытками российских спецслужб завербовать людей для получения разведывательной информации.
Крым в центре внимания.
И одна еще очень интересная новость. Уполномоченного представителя президента России в бывшем уже Крымском федеральном округе заочно осудили до 13 лет. 13 лет лишения свободы. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, Олега Белавинцева признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в подстрекательстве госизмене и ведении агрессивной войны против Украины. Как установило следствие, в феврале-марте 2014 года Белавинцев, он был причастен к аннексии Крыма.
Новости.
Один в поле воин. В Крыму прошли одиночные пикеты против действий российских властей полуострова. В Джанкое на центральную площадь вышел крымчанин Игорь Никитенко. Его, напомню, в начале марта избил депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет, хотя сам политик утверждал обратное, что это его избил крымчанин с инвалидностью. Никитенко вышел с плакатом со словами, цитирую, «Меня избил депутат Шеремет. Где закон? Я требую снять с него полномочия». Два пикета состоялись и в Симферополе. На площади Ленина на одиночные пикеты вышел пенсионер Эдуард Шеймкер, а к зданию Крымской прокуратуры бывший военный внутренних войск СССР Алексей Яковлев. Они требовали отставки крымских властей. Напомню, 12 марта Яковлев уже выходил на одиночный пикет. Он объявил голодовку из-за маленькой пенсии и коррупции в пенсионном фонде Крыма. 1 марта на одиночный пикет вышел общественный активист и атаман крымского казачества Сергей Акимов в поддержку жителя Джанкоя Игоря Никитенко.
Новости.
Политический узник Эдем Бекиров намерен голодать. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Ислям Велиляев после посещения 18 марта своего подзащитного в следственном изоляторе Симферополя. У Бекирова, по словам защитника, плохое состояние здоровья. Сейчас у него красное лицо. Давление 160 на 90. Велиляев утверждает, сотрудники СИЗО все прекрасно понимают, но при этом не переводят крымско-татарского активиста в медицинскую часть, где он и должен находиться. Адвокат рассказал, что Бекирову продолжает продолжает колоть инсулин, несмотря на то, что на прошлой неделе он перенес аллергическую реакцию из-за инсулиновых инъекций.
А я напомню, Адама Бекирова, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области, 12 декабря 2018 года задержали на административной границе с Крымом. Российские следователи обвинили его в хранении и транспортировке боеприпасов.
Прямой эфир.
Ну и господин Путин, несмотря на то, что он сегодня приехал в аннексированный Крым, успел таки подписать законы о фейковых новостях, а также об неуважении к власти и государственным символам. Это такое, знаешь, борьба с лженовостями. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации, передает русская служба радио «Свобода». Первый документ вводит запрет на распространение в интернете заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений. За такие фейковые новости придется обычным гражданам платить до 100 тысяч рублей штрафа, а вот организациям придется выложить до 500 000. При повторном нарушении штраф для юридических лиц может достигать 1,5 млн рублей.
В свою очередь, за оскорбление власти и госсимволов граждане будут наказываться штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 100 тысяч рублей. С призывом отклонить законопроекты выступал Президентский совет по правам человека и другие правозащитные организации.
100 слов по теме.
Российские власти Крыма массовыми гуляниями отметили аннексию полуострова, которую Россия называет воссоединением. Непризнанный большинством стран мира референдум Россия провела на полуострове 16 марта 2014 года. С тех пор Крым де-факто находится под контролем России. Украина и страны Запада не признают оккупации и аннексии автономной республики Крым, ввели против России санкции, требуют от нее вернуть полуостров под контроль Украины. Крымский историк и политолог Дмитрий Амельчук полагает, что на настроение крымчан влияют большие российские стройки на полуострове.
Давайте на все, что произошло в Крыму, посмотрим глазами основной массы населения, которая, конечно, видит прежде всего невиданное доселе строительство, не только, скажем так, украинский период, но и советский. Это не только Крымский мост и аэропорт, это полностью перекопанный Крым за счет слита федеральной трассы Таврида и других дорог, просто изменивших ландшафт Крыма даже. Это огромное жилищное строительство, даже и определенные медучреждения, образование. Это, конечно, производит впечатление, и люди оценивают это, что Россия готова вкладывать деньги, и это людей радует. Понимаете, ожидания всегда бывают завышенными. Первоначальный высокий оптимизм пенсионеров, конечно, уже испарился.
А с идеологической точки зрения в России про Крым рассказывают одно, а на полуострове совсем другое, считает украинский политолог Петр Олещук.
Россия и любая страна, склонная к тоталитаризму, отличается наличием нескольких правд или многоуровневой правдой. Официальная позиция России сейчас довольно недвусмысленна, она постоянно повторяется на высшем уровне. То есть Путин лично принял решение аннексировать Крым, и это все было реализовано. Благодарите Путину, славьте Путина на веки веков. А в то же время, очевидно, на Крымском полуострове распространяется мнение, что вот этот вот некий Крым. Народ. Одноразового употребления, поскольку он будто бы объявил независимость и сразу же вошел в Россию, растворившись в российском народе, вот что он принял такое вот решение, и Россия тут вообще как бы была ни при чем.
Вот такие были новости этого дня. Через несколько секунд мы продолжим нашу сегодняшнюю программу. Программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский и Станислав Юрченко. И все самое интересное у нас еще впереди.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
А теперь, вот вы не ожидали, а вот прямо сейчас вы узнаете, каким был топ-5 5 на сайте Крым Реалии, по мнению наших дорогих читателей. Итак, начнем. В понедельник традиционно первое место занимает фоторепортаж самых ярких крымских фотографий недели. В этом выпуске весенние пейзажи Алупки и Подгорного, река Кача, цветущая сон трава, акции с просьбой освободить украинских узников Кремля и пятилетие российской аннексии полуострова и много других ярких фото. Хватит слушать, идите на сайт Крым Реалии и смотрите. Заодно посмотрите.
Слушай, давай мы потом расскажем вообще о самых популярных вещах, которые пользовались популярностью, которые действительно смотрели и читали пользователи сайта Крым Реалии, посетители этого сайта. А сейчас мы расскажем нашим слушателям, нашим зрителям, зачем же все-таки господин Путин приезжал на территории аннексированного Крыма. Но чего же его туда так тянет? Уже на протяжении 5 лет. Каждый раз. Вот отмечает эту годовщину аннексии. И что он там такого наговорил? И что услышали крымчане? И вообще, что они от него ожидали услышать? Почему вообще им так важно, чтобы приезжал этот господин? Почему также, может быть, вот лично для меня еще один интересный вопрос. Почему, если постоянно в России говорят о том, что присоединение Крыма, или как они говорят, это там воссоединение Крыма, это такая, в общем, веха в жизни современной России, почему выходным днем объявлен только 18 марта, только в Крыму, а никак не в России, да?
Ну, заинтриговали у меня, Александр. Буду вот слушать с превеликим удовольствием эту часть эфира.
Хорошо, иди и слушай, а потом приходи, после того, как мы закончим обсуждать эту тему. Наши дорогие радиослушатели, мне тоже было бы интересно услышать ваше мнение, ваш вариант ответа на этот вопрос. Почему, если присоединение Крыма это так важно для России, почему этот день, он выходной только в Крыму, а никак не в России? Мы продолжаем нашу программу. Через несколько секунд будем говорить с нашим первым спикером.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью в эфире радио Крым Реалии.
Это «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно на территории Северного Крыма. Также утром в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц. И круглосуточно нас можете не только слушать, но еще и смотреть и читать на сайте «Крым Реалии», который доступен на 3 языках. На русском, украинском и крымско-татарском. С вами Александр Янковский, а говорить мы дальше будем о господине Путине. Президент России Владимир Путин сегодня, 18 марта 2019 года, в 5-ю годовщину российской аннексии украинского полуострова Крым, приехал на эту самую территорию. Побывал он в Севастополе, где открыл работу сразу 2 электростанций. Собственно говоря, Балаклавская, которая располагается в Севастополе, и еще одну электростанцию, которая находится в Симферополе, так называемая Таврическая теплоэлектростанция. С чем связан вообще господин Путин, визит господина Путина на территорию Крыма? Неужели нет на территории соседней России ни одного более, такого квалифицированного электрика, который мог бы запустить работу этих электростанций? Или, может быть, этот визит связан с чем-то другим? Вот и будем сегодня обсуждать в нашей программе. С нами на связи Олеся Яхно-Белковская, украинский политолог. Олеся, здравствуйте. Олеся, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
На ваш взгляд, основная причина визита господина Путина в Крым вот сегодня, 18 марта 2019 года?
Стандартно, мне кажется, демонстрировать значимость того, что Крым был аннексирован в российской версии, возвращен. Демонстрировать то, что исторически, как любит повторять Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт. Он об этом часто говорит. Также, чтобы показать, что якобы внимание уделяется большое и значительное, и что сам лично Владимир Путин приезжает на открытие тех или иных скажем, проектов, и тем самым хочет показать, да, вот, значимость Крыма и то, что, возможно, будет становиться лучше, ну и так далее. Поэтому мне кажется, что, ну, вот целый набор, скорее, там, от пропагандистских таких посылов и заканчивая тем, что, как я сказала, Россия любит повторять, что исторически вопрос Крыма закрыт. В целом, за все эти 5 лет, начиная с, собственно, с аннексии Крыма, да, для многих, да, вот с аннексии, да, якобы начался период, который в России начали называть как вставание с колен, но на самом деле это вставание с колен в экономическом смысле, в геополитическом, оно, ну, таковым не стало, мне кажется, прямо обратный эффект имеет. Но, тем не менее, конечно, российская власть выдает это как за вот большое значимое событие с мотивацией, что якобы мы защитились от внешних врагов, кто-то хотел там разместить базы, там еще что-то. Ну и поэтому, конечно, Путин, да, вот пытается и дальше использовать этот миф, как-то его капитализировать. Потому что ничего другого, собственно, и нет.
Олесь, ну, такой вот меня интересует ответ на такой вопрос. Почему, если Крым так важен для России, ну, мы слышим это из уст Путина, мы слышим это во многих социологических опросах, которые проводятся, ну, уж там доверять им, не доверять, другой вопрос, но тем не менее. Мы слышим, что вопрос Крыма и вообще сам Крым, он очень важен для России. Но при этом сегодня, 18 марта, выходной день только в Крыму, а не в соседней России. Почему, если вот это действительно такое эпохальное какое-то событие, почему тогда не сделал господин Путин вообще выходной по всей России? Ну и пусть бы радовались бы россияне тогда.
Ну, мне кажется, Россия же очень долгие годы, да и сейчас, собственно, она продолжает придумывать разные версии для аннексии Крыма. Там, в то фильме Путин говорит, что это спецоперация, а потом они говорят, что там НАТО хотело разместить базы. То недавно Володин сказал, что, оказывается, Украина должна вместе с Европейским Союзом платить Российской Федерации. Поэтому мне кажется, что на тот момент никто не сделал это праздником, потому что не было понятно, где предел этого нового курса российской власти, где заканчивается этот предел. И поскольку возвучали разные мотивации и выдумки, зачем же Россия аннексировала Крым, то, собственно, ну вот как-то так. И потом, мне кажется, Россия все-таки рассчитывала, что все годы внимание Крыму, санкции, что это все ослабнет, что там, что это логика там одного, двух или трех лет, а на самом деле это не так. Ну и кроме того же, мне кажется, гораздо важнее, если бы Россия действительно думала бы о Крыме, то она бы заботилась там об экономическом развитии, о каких-то дополнительных возможностях. А по факту все-таки речь идет об изоляционизме и о том, что Крым – это серая зона на сегодня.
Олесь, ну я бы с вами, может быть, и согласился. Но дело в том, что сегодня господин Путин открыл, ну, как бы запустил, так торжественно можно сказать, работу двух электростанций на территории Крыма. То есть можно там, ну, это есть объективные вещи, да, и сегодня господин Путин, давайте, кстати, мы его послушаем. Вот это его как раз слова про энергетику, о том, что почему действительно он так много внимания уделяет именно этому вопросу.
Общее потребление примерно 1000-1100 киловатт, так и было раньше почти что. При этом 950 поставлялось с Украины. Сейчас 940 будет производиться в Крыму. Только двумя станциями. Балаклавской и Таврической. Значит, 940 плюс 850 мегаватт мы можем перекачивать по энергомосту из общей энергетической системы России. Плюс еще 120 будет еще на одной станции, которая сейчас проходит испытания. И собственной генерации осталось. Общие возможности полуострова свыше 2700 киловатт. То есть в два раза почти больше, чем сегодня Крым потребляет.
Это были слова господина Путина, если вы не узнали голос, но Тем не менее, у меня вопрос нашему спикеру, украинскому политологу Олесю Яхно. Олеся, скажите, вот на ваш взгляд, зачем тогда действительно, если эта мощность, она в два раза больше, если мы поверим господину Путину, что вот сейчас теперь Крым будет производить в два раза больше электроэнергии, чем ему необходимо, зачем такие избыточные мощности? У вас есть версия, да?
Да, мы не знаем, насколько так это или не так. Я имею в виду по конкретным цифрам. Да, потому что проверить это невозможно. Ну, наверное, Путин хочет показать, что есть достаточно ресурсов, что, смотрите, мы будем вкладывать там и так далее. Но при том, что, конечно, у России есть достаточный запас ресурсов, поэтому это не означает, что там, да, что-то не будет вкладываться или открываться. Но если говорить о перспективе в целом Крыма, то перспектива Крыма – это серая зона все-таки, потому что это территория, которая находится под санкциями. И фактически, да, бывают отдельные прецеденты, мы там помним Siemens и так далее, но в целом это территория, для которой инвестиции, какая-либо деятельность внешняя, она находится под запретом. Ну, а цель России, она этого и не скрывает. Это военные объекты, это наращивание военной базы, поэтому, ну, может быть, и с этим связано, да, что такие мощности и такие цифры называют. Да, Владимир Путин. Может быть, это связано с какими-то военными целями.
Олесь, еще один очень важный, мне кажется, момент. Сегодня господин Путин, вот после открытия работы этих электростанций, он приехал в Симферополь. И где? В библиотеке имени Франко. Он провел встречу, ну, вот с так называемыми общественниками. Почему я говорю так называемые общественники? Потому что даже сами люди, сами крымчане, которые смотрели на эту трансляцию, они увидели, ну, например, там на этой встрече с общественниками господина Аксенова, ну, это подконтрольная Россия, глава российского правительства Крыма, потом господина Овсянникова, это российский губернатор Севастополя, потом там увидели еще нескольких людей, которые, допустим, или многих людей, которые приехали на полуостров уже после российской оккупации и аннексии. Но на этой встрече несколько знаковых таких заявлений сделал сам господин Путин. Они сегодня наверняка будут растиражированы. Но я вас попрошу дать оценку только одному из них. Вот сегодня, значит, господин Путин утверждал на этой встрече с общественниками, что он пригласил президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана на открытие новой соборной мечети в аннексированном Крыму. И, по словам Путина, решение о визите будет зависеть исключительно только от занятости Эрдогана. При этом Путин утверждает, что турецкий президент, цитирую, очень положительно отнесся к предложению. А теперь еще одна цитата. «Будет зависеть от того, будет ли у него, то есть у Эрдогана, время, возможность приехать. Мы будем развивать наши отношения». Пригласить Эрдогана в Крым на встречу с Путиным попросил российский муфтий Крыма Мирали Аблаев. Но публичных комментариев самого президента Турции Эрдогана по этому поводу пока не было. На ваш взгляд, приедет ли господин Эрдоган в Крым?
Ну, мне кажется, не хотелось бы, да, давать или там прогноз относительно другого президента, других президентов, приедут они или нет. Но в целом публичная, официальная позиция президента Турции, она известна. Турция в лице президента Эрдогана не признает законной аннексию Крыма. Поэтому в этом смысле, ну, мне кажется, официальная позиция турецкого президента, она говорит сама за себя.
А зачем тогда Путин делает такие обещания о том, что там Эрдоган приедет в Крым, и потом это все тиражируется? Ну, если уже, ну, как бы всем, ну, во всяком случае, никто, даже президент Сирии, тот отказался приезжать в Крым. Хотя тот гораздо более, ну, тот наверное, ну, говорят, да, что он зависит от российского руководства.
Ну, конечно, Владимир Путин хотел бы, чтобы какие-то страны, особенно те страны, которые имеют непосредственное влияние на то, что происходит в регионе и в целом, и в Крыму в частности, а Турция таковую страну является. И, в общем-то, мы знаем, что при содействии Эрдогана были освобождены даже два наших пленных, Ахтем Чигост и Ильми Умеров, при посредничестве именно Эрдогана. Поэтому, конечно, Путину бы хотелось создать впечатление, впечатление, что Турция в целом и президент в частности относится положительно к тому, что происходит в Крыму. И я думаю, что именно на это направлены такие заявления Владимира Путина, чтобы показать, что, смотрите, да, вот все-таки положительно оценивают те или иные процессы. Потом есть проблема действительно крымских татар, которая делает вопрос или позицию Российской Федерации о том, что исторический вопрос Крыма закрыт, нереалистичной, потому что нельзя подходить к проблеме, это, знаете, нет народа, нет проблемы. Выгнать крымских татар, те, которые не согласны с аннексией Крыма, и сделать вид, что все нормально и что исторический вопрос закрыт, это невозможно. Поэтому я допускаю, что да, какие-то шаги предпринимаются, чтобы как-то там смягчить позицию, скажем, той же Турции или Эрдогана, которые, понятно, что на стороне крымских татар, как показала даже та же практика освобождения Чегоза и Умерова. Но я думаю, что это больше рассчитано на публичный эффект, исходя из того, что официальная позиция Эрдогана и Турции, она известна.
Олеся, еще один момент. На самом деле, сегодня также многие российские средства массовой информации распространили такое сообщение о том, что господин Путин также в Крыму встречался с, они это называют, делегацией французских депутатов, и приводят там две фамилии, Жан-Клод Буше и Тери Мариани. И я посмотрел, что действительно депутаты французского парламента только прошлых созывов. И получается, что вот на это празднование, на этот большой праздник жизни для Путина, приехали только два отставных депутата. Ну, то есть там были, конечно, там и мэры какие-то там, и депутаты каких-то сельсоветов, и каких-то мелких городов, но, на ваш взгляд, почему Россия, если, ну, вот руководство России, если они действительно это так, для них это так важно, не удалось привлечь ни одного хотя бы, ну, не знаю, действующего депутата какой-либо европейской страны и привлечь его в Крым?
Я считаю, что и не удастся, чем дальше, потому что позиция по Крыму у Запада, наоборот, мне кажется, становится более жесткой, более четкой и абсолютно недвузначной. Собственно, я хочу напомнить, что на Мюнхенской конференции Ангела Меркель, выступая, сказала, что, вы знаете, после завершения холодной войны и падения железного занавеса и Берлинской стены, мы подумали, что НАТО уже, в общем-то, и не надо. Но после того, как Россия аннексировала Крым и изменила насильно границу, стало понятно, что НАТО как раз нужно. Поэтому я считаю, что позиция по Крыму будет только ужесточаться. И в этом смысле, конечно, мне не представляется реальным то, что действующие депутаты могут ездить в Крым таким образом, политически проявляя согласие с аннексией Крыма. Я считаю, что, как я и сказала, что позиция будет только ужесточаться, потому что это невыгодно, это представляет угрозу для самих стран. Той же резолюции недавней Европейского парламента, которая была поддержана 403 голосами европейских депутатов Европарламента, там есть такой пункт, как создание России угрозы в ряде морских акваторий и бассейнов. То есть, и там указано не только Черное море, но указано и Балтийское море, и Средиземное море, что говорит о том, что если Россия ведет себя деструктивно в одном регионе, допустим, по отношению к Украине, речь шла об агрессии в Керченском проливе, то на каком-то этапе никто не знает, что может стукнуть в голову российской власти. Она себя может повести точно так же деструктивно в акватории какого-либо другого моря. Поэтому я считаю, что лояльности, как возможно, рассчитывали в России, и закрывание в итоге глаз на аннексию Крыма и там смягчение позиции, ее не будет, она будет наоборот ужесточаться. Поэтому и какие-то отставные депутаты могут только приезжать. Тем более, что в отношении этих двух фамилий, вот Мариани, по-моему, да?
Там, да, Мариани и Жан-Клод Буше.
Да, и несколько лет уже обсуждалось, что они связаны там какими-то интересами в прошлом, поэтому эти бывшие депутаты, они их как раз можно было занести вот в эту категорию там друзей Путина, условно говоря.
Спасибо вам за время, за информацию и за ваше мнение. Олеся Яхно, украинский политолог, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И, кстати, я напомню, что также выступили сегодня с напоминанием о непризнании российской аннексии украинского полуострова Крым. Выступили также и НАТО, и в пятую годовщину присоединения Крыма к России Европейский Союз подтвердил свою позицию о непризнании итогов референдума о территориальной принадлежности полуострова. Ну, в общем, непризнание аннексии. Глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини опубликовала заявление, в котором от лица Брюсселя пообещала России новые санкции за нарушение суверенитета Украины. ЕС, теперь цитата, ЕС по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры. ЕС вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер, гласит это заявление. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить о сегодняшнем, опять-таки, визите господина Путина в аннексированный Крым с Олегом Устенко, украинским экономистом и директором Международного фонда Блейзера в Украине. Олег, приветствую вас.
Добрый вечер.
Олег, я буквально для начала нашей беседы одну цитату только дам. Сегодня вот Путин, который был в Симферополе, и сейчас он еще в Симферополе, встречался вот как раз с представителями, ну, можно назвать так, наверное, общественности Франции, в том числе с президентом Ассоциации франко-российского диалога Тьерри Мариани, бывшим депутатом парламента Франции Жан-Клодом Буше и так далее. Но не это главное. Главное, наверное, то, что в ходе встречи российский президент заявил, что Россия снимет ответные меры в отношении Евросоюза. Но как только Европа отменит санкции. И тут у меня к вам вопрос. Вот то, что Путин теперь заговорил о возможном снятии контрсанкций, так это называется в России, говорит ли это действительно о каком-то способах Путина начать переговоры по поводу отмены санкций, которые были введены против России, Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки?
Я бы вот что сказал. Это, конечно, сложный геополитический вопрос, но насколько я понимаю логику геополитических процессов, то, что может произойти в краткой и среднесрочной перспективе, во многом зависит не от решения такого общего решения Запада, а прежде всего от решения сначала лидера на Западе, в данном случае Соединенные Штаты Америки. Сколько угодно можно разговаривать и говорить и в Крыму, и в Симферополе о том, что Штаты теряют свою роль, и президент Трамп ослабляет страну, и здесь есть какая-то там доля, скажем, рациональности. Но если мы говорим с вами о перспективе, там, скажем, от теперешнего момента до плюс 10-15 лет, то, несмотря на то, что вроде как и колесо истории крутится быстро, я слабо себе представляю, почему самая сильная экономика в мире, объем которой 20 триллионов долларов, для примера, объем российской экономики около 700 миллиардов долларов, то есть это просто как несопоставимые даже категории, там вторая по величине экономика Китая, которая идет с огромным отставанием от Штатов, это около 15 триллионов долларов, еще раз повторю, это 700 миллиардов долларов российская экономика, опять-таки несопоставимые цифры. Почему должны быть такие серьезнейшие подстройки в сторону Российской Федерации? Поэтому вы знаете, что Соединенные Штаты Америки приняли достаточно четкие законы, которые говорят о том, что в принципе ты не можешь убрать санкции с Российской Федерации. Сам президент не в состоянии решить это, он не может фактически влиять на в данном случае на решение. Это было поддержано и демократами, и республиканцами, у которых традиционно очень напряженные взаимоотношения, а сейчас и подавно. Поэтому если не верить в то, что Соединенные Штаты Америки уберут свои законы, которые были приняты самими ими, во что просто можно верить с высокой долей вероятности, что вряд ли такое может произойти, потому что если вы вспомните эти законы, которые, например, правка Веника, которая касалась вообще иммигрантов еврейской национальности, их иммиграции времен Советского Союза, она действовала и в отношении некоторых стран бывшего Советского Союза, до сих пор действует, а Советского Союза уже чуть ли не 30 лет нет.
Ежегодно, да, там бы просто делались какие-то изменения, то есть откладывалось, да, или как-то какой-то эмбарго накладывалось. Я помню, еще в отношении Украины даже действовала эта поправка.
Совершенно верно. То есть их машина законодательная, она очень массивная, громоздкая и не всегда быстро и очень-очень ненастроенно.
Олег, если предположить,
что вы европейская компания или вы европейский политик, кто станет на себя брать серьезные риски, связанные с тем, чтобы попасть в зону санкций со стороны Соединенных Штатов Америки? Поэтому я не верю в то, что вот так вот легко можно будет взять, или даже не легко, но относительно быстро убирать санкции, даже если хочет кто-то или с этой стороны океана, или с той стороны океана, даже если было бы такое желание. Поэтому я в это не верю.
Олег, если позволите, еще одну я вам сейчас цитату приведу. Вы наверняка видели эти данные о том, что экономика России в результате оккупации Крыма потеряла за 5 лет более 150 миллиардов долларов. По большей части это произошло из-за санкций, которые США и Евросоюз ввели против страны-агрессора. Об этом сообщает Bloomberg Economics. На ваш взгляд, вот насколько корректен такой подсчет, что экономика России потеряла за 5 лет более 150 миллиардов долларов?
Я думаю, что, конечно, вопрос методологии, но насколько я понимаю эту методологию Bloomberg, то считалось, расчет велся в таких двух направлениях. То, что вот было реальная потеря, и то, что было недополучено, то, что могло быть получено, так называемая упущенная выгода. И то, что было потеряно моментально и сразу, это возможности по реализации части продукции российского экспорта на мировом рынке. Здесь они пострадали, но пострадали не так значительно, потому что если думать про структуру российского экспорта, вы увидите, что в большей части, конечно, это энергетический экспорт. Энергетический экспорт продолжал оставаться достаточно большим. Но пострадала часть тех отраслей, где вот была доля высока, все-таки более... продукция с более высоким уровнем добавленной стоимости, то есть не сырьевое, потом пострадал. Но это не самый большой удар, который был нанесен. Больший удар был нанесен с той точки зрения, что, например, инвестиции резко начали уменьшаться на территорию Российской Федерации. Инвестиции – достаточно важный фактор. Инвестиции – это, прежде всего, основа будущего экономического развития страны. И Россия, которая задыхается от так называемой голландской болезни, когда большая часть инвестиций до сих пор вкладывалась прежде всего в энергетический сектор, остальные сектора экономики игнорировались, она продолжает недоразвиваться именно из-за этого. И из-за того, что потенциальные инвестиции, которые могли бы заходить не энергетические сектора, они туда просто не заходят, опять-таки под угрозой санкций. И вы говорите о визите Путина сегодня в Крым и открытии этих электрогенерирующих.
Да, две электростанции.
Вот, я бы тоже обратил внимание, смотрите, там же идет серьезнейший скандал по поводу использования оборудования Siemens, которое было поставлено. И как пытаются представить, насколько я понимаю, в российском медиапространстве Siemens добровольно поставлял свою продукцию, а в реальности Siemens выступил с очень резким заявлением по поводу того, что оборудование, турбины были куплены через третьи страны, через третьи руки. Siemens не знал, куда будет поставка. И поэтому Siemens, опять-таки, под угрозой санкций против них самих, а Россия для них не самый серьезный источник сбыта своей продукции. Под угрозой санкций Siemens сказал, что они не будут обслуживать эти турбины. То есть турбины есть, это все равно, что вы купили автомобиль, но сервисное обслуживание вы будете продолжать делать. Купили импортный хороший автомобиль, а сервисное обслуживание будете делать где-нибудь в гаражах в Балашихе или там в Новоогарёво.
Олег, еще один вопрос, и он касается уже непосредственно Крыма. За вот эти 5 лет и еще на 2 года, то есть на 19-й, 20-й, 21-й, в Крыму предполагается в ходе реализации так называемых федеральных целевых программ будет истрачено свыше 800 миллиардов рублей. Это на самом деле это приличная сумма, это 12 миллиардов долларов. Понятно, что далеко не все эти деньги их увидят крымчане, или я бы так сказал, даже практически все эти деньги не увидят крымчане. Большинство из них пойдут на громадные эти инфраструктурные проекты, такие они уже пошли, вот как строительство Керченского моста через Керченский пролив, строительство трассы Таврида и так далее. Но на ваш взгляд, вот эти все деньги, которые сейчас вот были построены на них, по крайней мере, вот эти два больших инфраструктурных проекта, три уже, можно так сказать, это мост, это дорога и это электростанция. Если убрать дополнительное финансирование, вот если мы представим, что там после 2021 года, допустим, Россия не будет выделять уже деньги на Крым, сможет ли вот Крым стать при наличии этих инфраструктурных объектов интересной площадкой для производства, там, для торговли или для чего-то еще?
Боюсь, что нет. И вот почему. Я игнорирую те системные риски, которые есть в Российской Федерации, которые ты просто снизить не можешь их вдоволь в любой стране и в Украине в частности. Но кроме таких вот системных рисков, я имею в виду незащищенность прав собственности, высокий уровень коррупции, нереформированная судебная система, некачественная почти советская система государственного управления, их по всему бывшему Советскому Союзу достаточно много. В Крыму есть очень-очень серьезная проблема, связанная с тем, что серьезный инвестор иностранный туда не будет заходить, потому что всегда ты находишься в условиях такой вот повышенной трясучки, в условиях повышенной турбулентности. Ты не знаешь, что будет завтра или послезавтра. И в бизнесе, в общем, и так сложно прогнозировать, но в данном случае сложность состоит в том, что а вдруг будет изменен статус? Волкер сегодня говорит по поводу того, что да, надо необходимо вести дипломатические беседы и дипломатические обсуждения по поводу того, каким образом надо возвращать Крым из аннексированного состояния в состав Украины или вообще просто как-то разрешать вопрос, связанный с Крымом, с аннексией Крыма. И ты не знаешь, ты вкладываешь деньги, фактически, которые могут в какой-то момент времени сказать, ну извините, вот так вот это предмет новой договоренности. Помните страны балтийские времен Советского Союза и после распада Советского Союза, так называемая реституция, когда можно было вернуться и потребовать назад латышу или эстонцу, который в свое время, или литовцу, который в какой-то момент времени после, например, Второй мировой войны или в 1939-1940 годах уехал из этих стран, может вернуться и забрать, реально претендовать на свою собственность. И люди, которые жили в доме, который раньше принадлежал бывшему владельцу, они были просто вынуждены выселиться. Где гарантия, что такого не произойдет? Где гарантия, что ты строишь свое предприятие на землях, которые кому-то не принадлежали? У тебя нет контроля даже над нотариальными записями, которые были раньше. Где гарантия, что покупая сегодня, я, например, покупая вашу фирму, которая работает где-нибудь под Феодосией, не столкнусь с проблемой, связанной с тем, что договор мы с вами заключали на территории Крыма, а эти нотариальные действия не будут признаны во всем мире. И я вам плачу сейчас деньги за вашу компанию, а вы потом через 20, 30, 40 лет, 5 лет, 3 года, через какой-то период времени вы или ваши дети или ваши внуки будут оспаривать нашу сделку, и мне придется вернуть это предприятие. Риски настолько велики, что тогда для покрытия таких рисков ты должен требовать невероятно высокую прибыльность. Но я вас уверяю, что в Крыму, и в общем, равно как и в Украине, и в России, такую уж совсем высокую прибыльность, которая может покрывать подобного рода сделки, ее просто, ну, практически в природе не существует. Поэтому это серьезнейшая проблема. И поэтому ты строишь, фактически вкладываешь деньги в логистику, в инфраструктурные проекты, которые изначально, они и призваны вроде бы помочь народу, но изначально они обречены. Их экономическая эффективность достаточно низка, потому что расчет либо только на внутреннего инвестора, либо расчет на то, что как-то изменится ситуация. Как-то изменится ситуация – это сложно прогнозированный дипломатический процесс, а внутренний инвестор российский не очень активно идет вообще в свои собственные регионы, ну и уж точно не идет в Крым, и это уже показывает просто практика последних лет. Если вы посмотрите на притоки инвестиций в Крым, они очень-очень низкие.
Олег, но вот тем не менее, даже вот наши слушатели, они говорят о том, что, ну, ведь все равно дорога-то останется в Крыму, да, нам по ней ездить, это нам будет, ну, как бы, вот такой плюс нам, имеется в виду эта дорога, там мост есть, да, по которому можно ездить там в Россию, там вот электростанции построили и так дальше. Неужели это никаким образом не скажется на экономике Крыма?
Это, казалось бы, очень позитивно на экономике Крыма, если бы экономика Крыма не находилась под санкциями, и вопрос Крыма был бы абсолютно разрешенным. Но в данном случае я вижу, откровенно говоря, больше проблем. Я вижу, конечно, этот дополнительный бонус, который получили жители Крыма и за счет дорог, и за счет строящихся новых дорог, и за счет этих электростанций, которые открыли, и за счет этого Керченского моста. Это правда, они получили. Но что значит население получило? Что дальше население? Оно может пользоваться этими дорогами, но ведь и любые инфраструктурные проекты — это не просто мечта государства помочь своему населению. Это, кроме всего прочего, еще какой-то бизнес-сторона этого вопроса есть. И одно дело, если ты строишь дорогу для того, чтобы развивать местный бизнес, и налоги платятся с этого бизнеса, у тебя решаются вопросы бюджетные, в местных бюджетах ты в состоянии повышать уровень жизни своего населения, они довольно радостные и счастливые голосуют за теперешнюю власть. Но если это не так, если ты фактически все равно продолжаешь оставлять регион дотационным, и единственное, что ты сделал, ты делаешь такую витринную вроде бы подвижку. Вот есть мост. На витрине смотрится просто совершенно изумительно и хорошо. Но что за этой витриной, что за этим мостом, что за этой дорогой, которая построена, а там фактически, ну, осталось то же, что и было. И поэтому все подобного рода инфраструктурные проекты хорошо только в тех условиях, когда нет вот такой вот неразрешенности ситуации, как в данном случае аннексия. И ведь это аннексия, которая не просто во взаимоотношениях Россия, Украина, и больше об этом никто не думает и никто не знает. А это аннексия по определению, по отношению к Крыму.
Ясно. Стороны... Олег, огромное спасибо. Олег Устенко, украинский экономист, директор Международного фонда Блэк.